Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 2 мая, и вот о каких событиях и темах мы расскажем в ближайшие 50 минут. В Санкт-Петербурге будут судить активистов движения геев и лесбиянок, задержанных накануне во время первомайского шествия. Власти подмосковного города Жуковский опровергают информацию о закрытии для посетителей Цаговского леса, против вырубки которого протестуют экологи и местные жители. Ровно год назад в Пакистане был ликвидирован лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. А также, как врач Александрина, погибшая в ДТП с участием машины вице-президента Лукойла, вновь стала обвиняемой. Почему в Москве выселяют из своего помещения школу для детей-инвалидов, а в Нижнем Новгороде вырубают ели на территории местного Кремля. И, как всегда, новости экономики, обзор свежих газет и рубрика «Общественное мнение». Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах, в Москве сейчас прохладно, всего +3 градуса, но солнечно, днем до +12. В Санкт-Петербурге +5, пасмурно, местами небольшой дождь, днем +11, +13 градусов. Накануне в России состоялись первомайские шествия и демонстрации, в которых приняли участие сторонники самых разных политических сил и представители десятков разнообразных общественных движений. Несмотря на то, что в больших российских городах все эти акции были согласованы с властями, не обошлось без задержанных. В Москве на шествии левых и анархистов были задержаны более 20 человек. У них якобы были при себе запрещенные предметы – ножи, газовые баллончики, а при проверке документов эти люди отказывались снимать закрывающие лицо маски. В Санкт-Петербурге на объединенной первомайской акции также были задержаны почти 20 человек. Это в основном активисты движения геев и лесбиянок, пытавшиеся развернуть свои флаги в толпе. Сегодня и в ближайшие дни их будут судить по недавно принятому в Петербурге закону о запрете пропаганды педофилии и гомосексуализма среди несовершеннолетних, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Первомайское шествие демократической колонны, шедшей под лозунгом «Петербург против Путина», было омрачено задержаниями активистов ЛГБТ-сообщества, которым с самого начала представители городского комитета по законности и правопорядку объявили, что их символика нарушает закон. Они ее свернули, но, очутившись на Невском проспекте, развернули вновь, после чего сразу же были задержаны 10 ЛГБТ-активистов. Остальные участники марша остановились, некоторые даже склонялись к тому, чтобы прекратить акцию в знак солидарности с задержанными, но потом все же продолжили путь, взяв ЛГБТ-активистов в плотное кольцо в начале колонны и повязав их радужные ленточки. Таким образом, им удалось пройти до Конюшенной площади, где были задержаны еще 7 ЛГБТ-активистов, причем все окружающие кричали: «Позор, полиция с народом, верните наших товарищей!»
Полиция с народом! Не служи уродом! Полиция с народом! Не служи уродом!
Задержаны 17 активистов, говорит представитель ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков.
Задержали ЛГБТ-активистов, которые участвовали в общем демократическом марше и несли плакаты против гомофобного закона за равные права. И часть людей были задержаны только что, часть на Невском. Сейчас непонятно, полиция просто выхватила несколько человек и увела их в автобус с плакатами. Гомофобия, позор Петербурга и прочие плакаты, которые не понравились сотрудникам полиции.
Участники марша выказали единодушие с задержанными. Казалось, что не сотня человек, а половина колонны стоит с плакатами: «Мы не выбирали дискриминацию, сегодня они пришли за геями, а завтра придут за тобой». Около 7 вечера задержанные ЛГБТ-активисты были освобождены из 76-го и 78-го отделов полиции Петербурга. Их обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, в нарушении установленного порядка проведения массовых акций. Кроме того, в протоколах написано, что люди были задержаны за использование несанкционированной символики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. В администрации подмосковного города Жуковский опровергли информацию о закрытии для посещения местного Цаговского леса в связи с введением особого противопожарного режима. Местные гражданские активисты, впрочем, уверены, именно таким образом власти пытаются прекратить акции протеста против вырубки леса для строительства автомобильной дороги, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Бояринова.
Администрация Жуковского опровергает сообщение о том, что предприняты меры по недопущению людей на территорию Цаговского леса. Палаточный лагерь защитников Цаговского на опушке леса также никто не разгонял, говорит представитель администрации города Жуковский Евгений Солодилин.
Режим МЧС для того, чтобы все пожарные службы взяли на особый контроль зеленые насаждения на территории городского округа Жуковский, парковые зоны и тому подобное. Это же не заключается в том, только чтобы активистов выгнать оттуда. Туда входят все сегодня, все желающие в лес. Что сегодня никто из леса пока никого не выгоняет. Но также участники этого лагеря предупреждены о том, что в случае усложнения ситуации по вопросу на противопожарной обстановке, мы будем вынуждены оттуда всех товарищей вывести. Но сегодня пока их никто не выводит. Вот в лес свободный. Пока.
Режим чрезвычайной ситуации, отметили в администрации, введен на всей территории Подмосковья.
Дело в том, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории Московской области всей. Связано это с пожароопасной обстановкой. Ситуация такая, что никто людей из леса не выгонял. Режим чрезвычайной ситуации ввели, но ни лагерь, ни людей, никого из леса не выгоняли.
Защитники леса подтверждают, что вход туда не закрыт. При этом активисты обратили внимание на принятое постановление, запрещающее разведение костров на территории леса. Анастасия Григорьева, ссылаясь на слова исполняющего обязанности мэра Станислава Сукнова, говорит, что данное постановление может стать инструментом для разгона лагеря.
Палаточный лагерь окружен силами полиции, ОМОНа, там, ЧОПа и всех, кого только можно, кого только нельзя. Вот буквально дня два назад с нашим главным редактором Натальей Знаменской встречался исполняющий обязанности мэра Станислав Сукнов и начальник городского УВД Олег Мосягин. Вот. Они просили, значит, Наталью Анатольевну повлиять как-то на активистов, которые находятся в палаточном лагере, чтобы они сами самостоятельно ушли из леса и демонтировали лагерь. Вот. На что Наталья Анатольевна ответила отказом разбивать палаточный лагерь и отдыхать на свежем воздухе у нас законом не запрещено. Станислав Константинович Сукнов, исполняющий обязанности мэра, сказал Наталье Знаменской, что на основании этого постановления они намерены сносить палаточный лагерь, если мы сами оттуда не уйдем. Мы не понимаем абсолютно, на основании чего они могут это сделать, потому что костры сейчас там уже никто не жжет, а, собственно говоря, лагерь никто снести не может просто так. На основании каких документов это будет сделано. Но угроза такая действительно есть.
Ранее информационные агентства сообщали, что из-за введения противопожарного режима вход на территорию леса закрыт. Вырубка Цаговского леса началась в конце марта. Уже уничтожено около 14 гектаров зеленых насаждений. Строительство дороги планируют окончить к августу 2012 года. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Кабуле сегодня 6 человек стали жертвами двух взрывов, один из которых совершил смертник. Ответственность за нападение, которое произошло всего через несколько часов после отъезда из Кабула президента США Барака Обамы, взяли на себя талибы. В Москве вчера 12 человек были задержаны в районе Болотной площади. Об этом сообщил активист движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко. Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что во время первомайских акций в столице задержаны 26 человек. Почти все они причисляют себя к анархистам. В Петербурге все задержанные во время первомайского шествия гей-активисты к этому утру отпущены из отделений полиции. Об этом сообщил представитель организации «Равноправие» Юрий Гавриков. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи приняла присягу в качестве депутата парламента. Церемония в столице страны, в городе Непьидо, ознаменовала собой вступление на государственную должность 66-летнего оппозиционного политика. Впервые со времени начала борьбы с авторитарным правлением. Аун Сан Су Чжи начала свое выступление за демократию почти четверть века назад. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, проведет голосование по резолюции, которая предусматривает введение санкций против Судана и Южного Судана, если обе страны не перейдут от вооруженного противоборства к переговорам. Официальные курсы валют Центробанка на сегодня: доллар 29 рублей 36 копеек, евро 38 рублей 92 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Верный Руслан. Программа посвящена знаменитой повести Георгия Владимова о караульной собаке, оставшейся без работы в расформированном сталинском лагере. Звучат архивные отзывы на книги Владимова, выступления Андрея Синявского, Сергея Довлатова, документы эпохи и голос писателя. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется ровно год со дня, когда в пакистанском местечке Абботабад американским спецназом был ликвидирован лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. К этой дате президент США Барак Обама приурочил неожиданный визит в Афганистан, где провел переговоры с афганским лидером Хамидом Карзаем. Сразу после отлета Обамы из Кабула в городе произошли 3 взрыва, ответственность за которые, по предварительным данным, взяло на себя движение «Талибан». Есть раненые и погибшие. А в самих Соединенных Штатах годовщина смерти террориста номер 1 стала важной предвыборной темой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В первую годовщину уничтожения Бен Ладена решение о его ликвидации неожиданно стало одной из главных тем политических дебатов. Президент Обама в преддверии этой годовщины усомнился в том, что будь на его месте Митт Ромни, вероятно, республиканский кандидат в президенты, он решился бы отдать приказ об атаке комплекса, где находился глава Аль-Каиды. Митт Ромни в ответ в очередной раз повторил, что будь он президентом, он также приказал бы ликвидировать Бен Ладена. Затем на совместной с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани пресс-конференции Ромни был вынужден пояснить сделанное им в 2007 году заявление, в котором он критиковал тогдашнего кандидата в президенты Обаму за готовность устроить охоту на Бен Ладена в Пакистане. Ромни сказал, что в то время ситуация в Пакистане была взрывоопасной, и он считал решимость Обамы ошибочной. Ромни добавил, что воздает должное Обаме за ликвидацию террориста номер 1, но не стал бы политизировать эту акцию, как это делает, на его взгляд, президент Обама. Комментарии Ромни прозвучали за несколько часов до неожиданного прибытия президента Обама в Афганистан, в ходе которого он подписал с Хамидом Карзаем соглашение о стратегическом партнерстве двух стран, закрепляя обязательства США перед Афганистаном после окончания в этой стране боевых действий. Выступив в предрассветные часы перед американскими военнослужащими на базе в Баграме, президент сказал: «Мы нейтрализовали напор талибов. Мы создали крепкие силы безопасности в Афганистане. Год назад отсюда, с базы в Афганистане, наши военнослужащие начали операцию, результатом которой стало уничтожение Усамы бин Ладена. Поставленная мною цель – нанести поражение Аль-Каиде и не позволить ей возродиться – почти достигнута». Большинство влиятельных сенаторов-республиканцев сдержанно отреагировали на неожиданный визит Барака Обамы в Афганистан, совпавший с годовщиной ликвидации Бен Ладена. Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм положительно отозвались о подписании в Кабуле с Хамидом Карзаем соглашения о стратегическом партнерстве.
Рассказывал Алан Давыдов. Год, прошедший со дня ликвидации Осама бен Ладена, позволяет сделать вывод о том, что конец главы Аль-Каиды символизировал важные тенденции в глобальной войне с радикальным исламским терроризмом. Эта угроза была во многом нейтрализована, считает американский эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Даниил Гуре. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Я думаю, что наиболее важным результатом этой операции был ее символизм, говорит Дэниел Гуре. Соединенные Штаты еще раз доказали, что их враги рано или поздно будут повержены. Мы настойчиво целое десятилетие искали Бен Ладена. Мы его сумели найти, и президент взял на себя риск проведения дерзкой операции, результат которой мог быть иным. Это очень, на мой взгляд, важное напоминание. Во-вторых, бросается в лицо показательный факт, что Аль-Каида не смогла отомстить за гибель своего лидера, несмотря на громкие угрозы. Я думаю, это, как и отсутствие атак, подобных терактам 11 сентября, можно объяснить тем, что она уже давно утеряла свою боеспособность. Ясно, что Бен Ладен ко времени своей гибели не имел возможности планировать или руководить операциями. Антитеррористические меры в Соединенных Штатах и других западных странах исключили возможность сравнительно легкого проведения масштабных атак. Но самым главным фактором, как мне кажется, стало уничтожение лагерей террористов в Афганистане и на пограничных с ним территориях Пакистана, постоянное выслеживание и ликвидация с воздуха известных террористов. Это ключевой фактор в успехе антитеррористической кампании. Парадоксально, что лишь несколько лет назад Бен Ладен и его сеть олицетворяла в глазах многих чуть ли не экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам и западному миру. Сегодня эти страхи по большому счету забыты. Не пора ли делать вывод о том, что глобальный терроризм побежден?
Всего несколько дней назад видный сотрудник Госдепартамента объявил о том, что война с террором завершена. Представитель Белого дома чуть позже поправил его. Но избежать ощущения того, что масштабная война с террором перешла в новую стадию полицейских операций, невозможно, говорит Дэниел Гуре. Да, сохраняются очаги терроризма в отдаленных углах Африки, но они явно не представляют той угрозы, которую представляла собой Аль-Каида накануне 11 сентября. Сегодня у нас гораздо больше возможностей, сил и средств, включая беспилотные самолеты, чтобы не дать этой проблеме выйти из-под контроля. Господин Гуре, ликвидация Бен Ладена превратилась в последние дни в повод для политического спарринга Барака Обамы и его республиканского оппонента Митта Ромни. Чем вы объясняете эту крайне необычную схватку двух кандидатов в президенты? Надо сказать, что президент Обама удивил своей решительностью многих критиков, подозревавших, что в вопросах обеспечения безопасности страны он проявит мягкость, свойственную многим его демократическим предшественникам. Президент более последовательно завершил иракскую кампанию, чем ожидали критики. Его афганская стратегия оказалась более основательной, чем ожидали многие. И теперь, я думаю, Барак Обама пытается сыграть на том, что никогда не было сильной стороной президентов-демократов, на своих успехах в качестве главнокомандующего. Он пытается отвлечь тем самым внимание американцев от внутренних экономических проблем. Я лично думаю, что такая тактика не сработает.
Говорил вице-президент Лексингтонского института Виргинии Даниил Гуре. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Мы продолжим через 30 секунд.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. Возвращаемся к российским темам. Сегодня адвокаты Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в 2010 году, начнут знакомиться с материалами нового уголовного дела по факту этого дорожно-транспортного происшествия. Расследование аварии было возобновлено по требованию родственников Александриной, которые рассчитывали посмертно добиться ее оправдания. Однако в новом деле она вновь фигурирует в качестве обвиняемой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сейдикова.
Новое расследование началось после того, как отец Ольги Александриной спорил в Конституционном суде решение о закрытии первого дела. Следствие было прекращено в связи со смертью основного подозреваемого, самой Александриной. Страна погибшей не согласилась с таким решением и обратилась в Конституционный суд, чтобы там подтвердили – норма Уголовно-процессуального кодекса, разрешающая закрыть дело без согласия родственников погибшего, не соответствует главному закону России. Признание погибшего виновным нарушает принцип презумпции невиновности. Верховный суд России также счел незаконным решение о прекращении дела. Теперь Сергей Александрин будет добиваться посмертной реабилитации дочери через суд.
Вы знаете, после решения Конституционного суда как раз все это дело должно завершиться рассмотрением в суде по существу. Вот, благодаря решению Конституционного суда. До этого такой возможности у нас не было. Мы могли в суде обжаловать только действия или бездействия должностных лиц, то есть следователя, ну и еще кого-то. В чем нам благополучно отказывали неоднократно. А теперь мы готовимся к судебному разбирательству. Поэтому перспектива у нас такая, что мы в суде как раз будем обстоятельно разбирать все обстоятельства дела. И суд должен будет вынести вот это решение. Виновна моя дочь в этом ДТП или же это не так, скажем.
Вызвавшее широкое внимание общественности ДТП произошло 25 февраля 2010 года. Тогда «Ситроен», в котором находились Ольга Александрина и ее свекровь, известный врач-акушер Вера Сидельникова, столкнулся с «Мерседесом». В нем находился вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков. Обе женщины погибли, Барков получил легкие травмы, так же, как и его охранник. Несмотря на результаты дополнительной автотехнической экспертизы и независимых экспертиз, они указывали на вину управлявшего «Мерседесом», виновной признали Александрину. Якобы именно она выехала на встречную полосу движения. Член Координационного совета Федерации автовладельцев России, которая проводила независимую экспертизу ДТП на Ленинском, Андрей Орел уверен, суд до последнего будет на стороне Анатолия Баркова и компании «Лукойл».
Наша власть как бы не сможет сама себя обвинить, поэтому, видимо, до конца будут биться за то, что это врачи выезжают на встречку, а не боссы, которые ездят в номерах на их машинах.
Даже по итогам экспертизы получалось так, что он сам за рулем сидел, даже не было водителя в машине. Поэтому и травмы у него такие характерные, то есть и нос разбитый, и колено поврежден. На заднем сиденье люди не получают таких травм. Он, видимо, пострадавший у нас и есть самый несчастный.
Ничего не изменилось, все так же катаются. Естественно, у нас нет уже, да, этих номеров с флагами, но у нас остались АМР, ЕКХ, даже если нет мигалки на машине, все равно есть номера, которые не останавливают водители, у которых там либо ксилы, либо непроверяйки какие-то. То есть мы регулярно снимаем эти машины на Васильевском спуске, и никто их не трогает. Они едут, нарушают, когда их останавливают и отпускают, ничего не предъявив, не оформив.
В возобновленном деле Александриной вновь и посмертно предъявили заочное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Однако теперь пострадавшей стороной признаны компания «Лукойл» и дочь Веры Сидельниковой. Вот как это объясняет отец Ольги, Сергей Александрин.
Дело в том, что они с самого начала могли вступить в дело как потерпевшая сторона, поскольку у них же тоже поврежден автомобиль, пострадали люди в столкновении. С самого начала этого не делали. Они это сделали только вот давно. Я не знаю, с какого числа, с какого момента. Но мне об этом было заявлено только вот в четверг.
А дочь Веры Сидельниковой?
Она вступила в дело как потерпевшая после смерти своего брата, нашего зятя. Это было уже через полгода после ДТП.
Сергей Александрин рассказал, что следователь требует отвода адвокатов обвиняемой.
Он объясняет это тем, что адвокаты, с которыми мы работаем 2 года, сначала представляли интересы потерпевшей стороны. То есть они работали как представители мужа моей дочери, Сергея Сидельникова. Есть и другие адвокаты, готовые меня поддерживать, но мы это решение следователя будем обжаривать и в суде.
После того, как сторона обвиняемой Ольги Александриной ознакомится с материалами уголовного дела, они будут направлены на согласование в прокуратуру. Затем дело будут рассматривать в Гагаринском суде Москвы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире слушайте повтор программы «Время гостей». Почему Россия так и не стала социальным государством? В программе обсуждаем с директором Института проблем глобализации, доктором экономических наук Михаилом Делягиным, ведущий Михаил Соколов. А через несколько минут после краткого выпуска новостей в продолжении утренней программы «Время свободы». Новости экономики. Московская тема. Школу Святого Георгия, в которой учатся дети с тяжелыми нарушениями в развитии, может быть закрыта. Рубрика «Сегодня в Америке». Обзор российской прессы. Правительство предлагает сократить социальные программы в пользу расходов на оборонку и космос. И завершит утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, рубрика «Общественное мнение». Сейчас же в Москве 9 часов 30 минут. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле сегодня, по последним данным, 7 человек, в том числе дети, стали жертвами 2 взрывов. Ответственность за нападение, которое произошло всего через несколько часов после отъезда из Кабула президента США Барака Обамы, взяли на себя талибы. Президент США Барак Обама, находившийся в Афганистане с необъявленным визитом, заявил, что война подходит к концу и поражение Аль-Каиды неминуемо. 1 мая в Москве около 150 тысяч человек участвовали в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонну демонстрантов возглавили действующие и избранные президенты России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. В Москве 1 мая, по данным полиции, в общей сложности были задержаны 26 человек, которые причисляют себя к анархистам. В Петербурге все задержанные в ходе первомайского шествия геи-активисты отпущены из отделения полиции. Об этом сообщил представитель организации «Равноправие» Юрий Гавриков. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи приняла присягу в качестве депутата парламента. Церемония ознаменовала вступление в государственную должность оппозиционного политика впервые за годы правления авторитарного режима. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Пекин для переговоров с китайскими руководителями. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, проведет голосование по резолюции, которая предусматривает введение санкций против Судана и Южного Судана, если обе страны не перейдут от вооруженного противоборства к переговорам. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан не сможет воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы избежать ответственности по гражданскому иску со стороны горничной нью-йоркского отеля «Софитель». Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, и утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
В рубрике «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 1 мая в Нью-Йорке. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Во вторник 27-летний американский гражданин, уроженец Боснии Адис Медуджанин, был признан виновным в подготовке террористических акций в нью-йоркском метро. Медуджанин, натурализованный американский гражданин, вместе с двумя сообщниками, которые сотрудничали со следствием, прошли террористическую подготовку в 2008 году на территории Пакистана. Туда они прибыли в надежде присоединиться к талибам, но представители Аль-Каиды предложили им заняться терроризмом на территории США, на что троица ответила согласием. Они сошлись на том, что взрывы в подземке могут возыметь не меньший эффект, и начали готовить взрывные устройства. Но случайный арест одного из участников разрушил их планы. И двое из трех решили повиниться в расчете на снисхождение суда. Медуджанин пытался убедить присяжных, что он не намеревался стать террористом-самоубийцей, а поездка в Пакистан была вызвана романтическими представлениями о джихаде. Ему не поверили, ему грозит пожизненное заключение. Американские мормоны и мусульмане увеличили свои ряды в последние десятилетия гораздо быстрее, чем другие конфессии. Хотя в абсолютных цифрах их число все еще невелико, в некоторых частях страны они представляют крупнейшие религиозные деноминации. Если верить результатам специального опроса, проведенного Ассоциацией американских религиозных организаций, число последователей ислама увеличилось за десятилетие в 2,5 раза. Оно выросло с 1 до 2,5 миллионов человек. Главный прирост дала иммиграция из мусульманских стран, но немало американцев решили перейти в ислам. Отмечен взрывной рост популярности мормонизма. Количество приверженцев этой конфессии выросло на 45% до 6 миллионов человек. К христианам продолжает причислять себя наибольшее число американцев, но популярность католицизма и некоторых протестантских деноминаций падает. Число евангельских христиан несколько увеличилось. Около 55% американцев регулярно посещают религиозные службы, в то время как 85% относят себя к верующим. 1-майские акции протеста в Нью-Йорке, которые, по словам их организаторов из движения «Захвати Уолл-стрит», должны были вылиться в символическую массовую стачку, были едва замечены нью-йоркцами. Евгений Аронов побывал на одной из демонстраций.
Если в Кливленде в эти дни ФБР раскрыло заговор анархистов, связанных с движением «Захвати Уолл-стрит», замышлявших взорвать мост, то в Нью-Йорке дело ограничилось десятком задержаний за мелкие нарушения общественного порядка. В течение первой половины дня лагерь протестующих размещался в Брайан-сквере в центре Манхэттена. Собралось там, по подсчетам полицейских, человек 500-600. Лозунги преобладали экономические. Карл Маркс – да, Адам Смит – нет. Экономический либерализм – это умственное расстройство и так далее. Но было много плакатов и неэкономических. Это была, как подчеркивали сами участники, демонстрация нонконформистов. Они собрались за тем, чтобы бросить вызов сильным мира сего. На несколько вопросов радио «Свобода» ответил уполномоченный «Захвати Уолл-стрит» по связям с прессой. Что нового мы задумали по сравнению с прошлым годом? Ну, 1 мая — это для нас день массовой мобилизации несогласных. Стратегические же наши цели остаются прежними. Протест против засилия финансовых структур, которое ведет ко всеувеличивающемуся материальному неравенству. Поутру возле отделений ряда ведущих банков и корпораций мы выставили пикеты. Позже здесь пройдет несколько рок-концертов. Завершится все вечерним шествием к Уолл-стрит. Да, мы подумывали о всеобщей забастовке, но в нашей стране, в отличие от Европы, призыв к такой акции не встретил бы достаточного отклика. Планируем ли мы сорвать работу городского транспорта? Нет, это все небылицы, состряпанные полицией. Мы не будем блокировать мосты и туннели, чтобы не усложнять жизнь трудовому народу. В качестве альтернативы всеобщей стачке захватчики Уолл-стрит призывали нью-йоркцев не работать 1 мая, не ходить на учебу и ничего не покупать. Об отношении к этому призыву нью-йоркцев можно судить по ответу одного из прохожих. Нет, я пока ничего не покупал, но только потому, что не было времени. Попозже надо будет зайти в магазин. Что касается работы, то я сейчас вообще не работаю, так что этому призыву я последовал. Учеба, у меня масса домашних заданий, но заниматься сегодня неохота. Учиться мне еще долго. Как-нибудь наверстаю. У движения «Захватил Уолл-стрит», впрочем, есть и убежденные сторонники, в том числе в институтах власти. На днях четверо депутатов городской думы Нью-Йорка подали в суд на полицию за использование чрезмерной силы при задержании участников акции, которая состоялась в середине апреля и подавалась как репетиция первомайских протестов.
Этим репортажем Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас московская городская тема. Школа Святого Георгия, в которой учатся дети с тяжелыми нарушениями в развитии, может быть закрыта. Руководство образовательного учреждения получило уведомление из районного муниципалитета о необходимости освободить помещение до 17 мая. В здании планируют организовать досуговый центр. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Муниципальное собрание Люблино еще в конце января приняло решение не продлевать договор аренды со школой, если в ней к середине мая не будут организованы досуговые кружки. Уведомление о том, что помещение необходимо освободить, директор школы получила 23 апреля. Родители учеников школы Святого Георгия обращались в правительство Москвы, префектуру Юго-Восточного округа, в департамент образования, также ходили на прием к главе управы Люблино Сергею Буянкину. Тамара Исаева, завуч школы Святого Георгия, рассказала «Радио Свобода» о том, к чему это привело.
После того, как на этом муниципальном собрании нам сказали, что если до мая мы не будем организовывать кружки, наше нахождение там проблематично, и, по всей видимости, школа прекратит свое существование, две бабушки наших детей пошли к главе управы Люблино, который, собственно, и говорил о том, что вот мы прикрываемся детьми, что мы не делаем не то, что нужно. И они пошли к нему, и был разговор очень резкий. Он сказал им со слов бабушки, что так вот Гитлер таких детей закапывал в яму. Разговор у них был такой очень эмоциональный, и он сказал: «Вы уйдете, я забуду вас».
Школа Святого Георгия уже 20 лет обучает детей с такими заболеваниями, как аутизм, умственная отсталость, детский церебральный паралич и другими. Сейчас в школе 54 ученика. В 2001 году управа заключила с учебным заведением договор социального найма на 25 лет. Но в 2006 году постановлением правительства Москвы помещение было передано муниципалитету Люблино для организации досуговой работы с населением. Власти района считают, что здание школы используется не по назначению. По мнению Тамары Исаевой, организовать в школе Святого Георгия кружки просто невозможно.
Мы обучаем детей сложных. У нас дети с комплексными нарушениями. Дети-инвалиды детства с умеренной тяжелой умственной отсталостью, которая осложнена различными другими диагнозами. И у нас очень много детей аутистического спектра. Наши дети находятся в школе с 9 утра до 16 часов. И все это время они находятся в сопровождении педагогов. И если среда, в которой они привыкли, будет как-то изменена, то, как правило, этот человек очень трудно потом входит в то, что изменено. И поэтому мы не можем вот так крупно принять большое количество людей во все помещения школы, тем более, что там создана среда, та среда, которая учитывает состояние психофизическое этих детей.
По словам Тамары Исаевой, альтернативного помещения власти школе не предлагают. Чтобы не допустить закрытия учебного заведения, родители учеников собираются выйти на митинг, а руководство школы добиваться приема у мэра Москвы Сергея Собянина. Письмо на имя мэра столицы с просьбой разобраться в ситуации направила и член общественной палаты певица Диана Гурцкая. Вот как она прокомментировала «Радио Свобода» свою позицию.
Меня поразила эта ситуация. Вообще дети в таком состоянии, как никто другой, нуждаются в поддержке и помощи. Нужно, чтобы эти дети получали образование, чтобы их не выселяли, а наоборот помогали. Конечно, вот эта ситуация поражает. Я надеюсь, что мое письмо хоть что-то сделает для этих детей. Я сама человек с ограниченной возможностью, и я знаю, насколько значит образование для ребенка.
Сергей Новиков, координатор общественного движения инвалидов «Наше право», рассуждает о том, почему в России нарушаются права людей с ограниченными возможностями.
Действительно, в обществе у См
немногих, правда, людей есть такая тенденция исключить инвалидов из общественной жизни или, во всяком случае, сделать так, чтобы вокруг их не было видно. Об этом действительно стоит говорить и обращать на это внимание, показать людям, попытаться их убедить в том, что это противоречит современному пониманию цивилизованности и прогресса, потому что инвалид является выключенным из общественной жизни только постольку, поскольку общество не готово к тому, чтобы он, инвалид, в этом обществе учился, работал, приносил пользу. Но современные средства техники позволяют фактически любой категории людей приносить пользу.
На прошлой неделе огласку получила еще одна история. Учеников школы для аутистов не пустили на экскурсию в московский океанариум. По словам мамы одного из школьников, руководство учреждения якобы заявило, что здоровым посетителям будет некомфортно находиться рядом с детьми-инвалидами, и предложило прийти в санитарный день. Директор океанариума Геворг Григорян объяснил, что представители школы неправильно их поняли. Он предложил приехать детям с ограниченными возможностями в специальные часы с утра до открытия океанариума, поскольку в это время нет посетителей и детям будет комфортнее. Он также подчеркнул, что из-за инвалидности никто не отказывался принимать детей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кабуле сегодня 6 человек стали жертвами 2 взрывов, один из которых совершил смертник. Ответственность за нападение, произошедшее всего через несколько часов после отъезда из города президента США Барака Обамы, взяли на себя талибы. В Москве накануне 12 человек были задержаны в районе Болотной площади, сообщил активист движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко. Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что во время первомайских акций в Москве задержано 26 человек, почти все они причисляют себя к анархистам. В Санкт-Петербурге все задержанные во время первомайского шествия гей-активисты отпущены из отделений полиции. Об этом сообщил представитель организации «Равноправие» Юрий Гавриков. Как ожидается, их будут судить по статье о нарушении закона о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Он недавно был принят в Санкт-Петербурге. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Пекин для переговоров с китайскими руководителями. Этот давно запланированный визит предусматривает участие Клинтона в ежегодном двустороннем форуме китайских и американских политиков и экономистов. Однако в этом году встречи в Пекине будут проходить на фоне инцидента с китайским правозащитником Чэнь Гуанченом, который 22 апреля бежал из-под домашнего ареста и, как сообщается, находится на территории посольства США. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 36 копеек, евро 38 рублей 92 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости российской мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России в мае снижается примерно на 2,6% по сравнению с апрельской ставкой, до $448.60 за тонну. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила почти $121 за баррель или более $880 за тонну. Цены производителей на автомобильный бензин в России в марте выросли на 2,2%, впервые после снижения в течение 3 месяцев подряд. В феврале, как сообщалось ранее, они упали на 5,8%, в январе на 10,5%, а в декабре минувшего года на 4,3%. Средний номинальный размер пенсии в России в марте увеличился на 9,2% к уровню такого же месяца 2011 года, до 8900 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 300 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в годовом исчислении вырос на 5,3%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады апреля увеличилась с 9,6 до 9,71% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным почти за 3 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла более чем на 1,8% пункта. Ставка акциза на крепкий алкоголь в России в 2015 году увеличится до 600 рублей за литр этилового спирта, говорится в основных направлениях налоговой политики страны на следующие 3 года, опубликованных Министерством финансов. С начала текущего года акциз на алкоголь крепостью более 9 градусов был повышен до 254 рублей за литр спирта, а с 1 июля он вновь вырастет до 300 рублей. В следующие 2 года, согласно планам правительства, акцизы на крепкий алкоголь будут повышаться на 100 рублей за литр ежегодно.
О новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, о чем после небольшого праздничного перерыва пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Одна из главных тем, как я вижу, это перестановки, грядущие в президентском совете по правам человека. В конце прошлой недели о выходе из него объявила Елена Панфилова. И вот сегодня, как пишут «Ведомости», стало известно, что еще 10 членов совета могут его покинуть вместе с уходом президента Медведева на пост премьера, если, конечно, таковой состоится.
«Ведомости» напоминают, что Элла Панфилова представляла доклад о борьбе с коррупцией и завершила свою речь обещанием продолжить работу как гражданский активист, тогда, когда вот она публично заявила о своем выходе из Совета. Ну и, как объяснила Панфилова, ее в Совете удерживало только обещание, данное матери Сергея Магнитского, расследовать обстоятельства его смерти. Еще один запланированный доклад о нарушениях избирательных прав, который готовил Дмитрий Орешкин, был исключен из повестки по просьбе администрации президента, рассказал «Ведомостям» Орешкин. Формальным поводом стал жесткий график президента. Ну и Орешкин сообщил «Ведомостям», что собирался рассказать о росте доли приписок за победителя за время последнего электорального цикла с 8-10 до 11-14%. Об этом вот свидетельствуют данные наблюдателей на выборах. То есть за вычетом фальсификаций реальный результат, по мнению Орешкина, составляет 50-52% за Путина. То есть он считает таким образом Путина нелегитимным президентом и не сможет работать в его совете. Значит, вот вместе с Еленой Панфиловой и Дмитрием Орешкиным не собирается в новом совете работать и Светлана Ганушкина, председатель организации помощи беженцам. Людмила Алексеева, глава московской хельсинкской группы, говорит, что мотивы коллег понятны, но специфика работы с властью требует общения с властью, при том, что она очень уважает позицию своих коллег. Председатель Совета Михаил Федотов тоже готов продолжить работу с Путиным, если пригласят. Ну, а Дмитрий Орлов, координатор Народного фронта, Народного клуба, простите, Объединенного Народного фронта, говорит, что Совет вот этот и при Путине критиковал власть, но делал это в менее агрессивно публичном стиле. Сейчас он предполагает перестановки в составе Совета, и с приходом в Совет новых людей, по мнению Орлова, роль общественно-политической трибуны отойдет другим площадкам, и Совет станет более технологичным органом.
Еще одна тема. Сегодня «Известия» и несколько других изданий пишут о том, что правительство предлагает сократить социальные программы в пользу расходов на оборонку и космос.
Причем треть денег, которые выделяются, пойдет вот именно на эти отрасли, о которых вы говорите, Марк. Это оборонно-промышленный комплекс, космическая отрасль и еще Дальний Восток. Из-за мирового финансового кризиса власти урезали, финансировали федеральных целевых и адресных инвестиционных программ. Это общий объем средств, не дошедших до федеральных целевых программ за три года, составил 1 триллион 100 миллиардов рублей. Ну и были сдвинуты сроки выполнения программ и так далее. Однако даже после официального объявления о выходе из кризиса недофинансирование сохранилось. Ну и вот теперь «Известия» перечисляют все вот эти вот программы, которые сохранят финансирование. Их 18. Ну и что касается того, что ближе всего к населению, это развитие фармацевтики и медпрома и экономическое и социальное развитие Дальнего Востока только из Забайкалья до 2013 года. А вот финансирование Северного Кавказа по программе «Юг России», а также Чечни и Ингушетии будет сокращено, так же, как и финансирование программ по жилищу, восстановлению почв, чистая вода, доступная среда для инвалидов и так далее и тому подобное.
И в продолжение темы. Сегодня, собственно, состоится последнее заседание правительства под председательством премьер-министра Владимира Путина. Какие решения, какие постановления на нем будут утверждены? Я так понимаю, что речь, например, пойдет о налоге на роскошь.
Министерство финансов обнародовало мнение свое о налогах на недвижимость и сверхпотребление. Пишут об этом сегодня «Ведомости». Ставка будет от 0,05 до 0,3%. Новые предложения содержатся в проекте вот этих основных направлений налоговой политики. Минфин предлагает увеличить нагрузку на роскошь при введении налога на недвижимость граждан. Ну и что особо внимание привлекает, это то, что мощность автомобиля, с которого будет браться налог на роскошь, теперь повышена до 410 лошадиных сил. Самая популярная BMW у чиновников, мощность ее составляет 408 лошадиных сил, отмечают «Ведомости».
Спасибо. Валерия Шабаева с основными темами и публикациями в свежих российских газетах. А утренний выпуск программы «Время свободы», как всегда, завершим рубрикой «Общественное мнение». В этом году мы уже рассказывали в этой рубрике о работе группы под названием «НИИ митингов». Сейчас молодые исследователи продолжают анализировать данные, полученные на протестных акциях, начиная с декабря 2011 года, рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи задавали митингующим целый ряд вопросов, касающихся их социальной чувствительности. Например, должно ли российское общество строиться на основах всеобщей конкуренции или нужно усиливать социальные программы и пытаться восстановить социальное государство? Платными или бесплатными должны быть медицина и образование? О полученных результатах рассказывает научный координатор группы НИИ митингов Александр Бекбов.
Выяснится потрясающие вещи. Оказывается, что обладатели самой разной политической чувствительности оказываются носителями совершенно не соответствующей этой политической чувствительности или выбору социальной повестки. Например, из наших интервью следует, что люди, голосующие за Прохорова, могут при этом выступать за бесплатное образование и медицину. А какие-нибудь предприниматели или наемные работники крупных компаний могут голосовать за Зюганова.
Кстати говоря, насколько озабочены социальной проблематикой люди, выходящие на митинги?
Начинают ли люди сами говорить о социальной повестке не так часто, как можно было бы ожидать? И нередко это люди, принадлежащие к старшему поколению, для кого представление о нынешнем порядке контрастирует с некоторой формой социальной защиты и с разновидностью социального государства, которое существовало в позднесоветский период. Что касается более молодых людей, от 30 до 40, здесь начинаются некоторые сейсмические сдвиги и неопределенность, которые связаны с тем, что часть молодых людей, активных людей, образованных людей, которые достаточно быстро ушли в частный сектор, потеряли из виду малоимущих, несостоятельных и просто бедных людей. Одним из самых поразительных моментов этих интервью стало то, что некоторые собеседники просто не понимают смысла категории «малоимущие».
То есть это в основном обеспеченные люди?
Даже не столько обеспеченные, сколько работающие в частном секторе, вовлеченные в достаточно жесткий режим труда, к кто полагает, что малоимущие сами виноваты в своих проблемах.
А вот интересно, если будут протестные акции, связанные уже с социальной проблематикой, присоединятся ли к ним участники вот этих московских митингов?
Полагаю, часть участников, несомненно, окажется и на митингах под социальными лозунгами, но какова эта часть и насколько сегодня социальная повестка может оказаться мобилизующей за рамками общего противопоставления себя нечестной власти? Это большой открытый вопрос, который я и назвал болезненным.
То есть, если я правильно понимаю, участников этих митингов объединяют все-таки политические проблемы, политический протест?
Я бы так не сказал. Дело в том, что такой митинг, в котором соединяется протест, возможность увидеть новые дружественные лица, возможность заявить о какой-то своей проблеме или просто, как выражаются некоторые участники, покреативить, это место встречи самых разных социальных предрасположенностей и тенденций. И вот здесь мы как раз и сталкиваемся с этой подвижностью социального состава, социальных настроений, когда, например, на один митинг могут прийти люди, которые не пришли на следующий, но придут через митинг.
А насколько силен, скажем так, морально-этический момент, морально-этический протест среди участников?
Достаточно силен, и здесь основания для такого протеста могут быть самыми разными. Начиная от работы в частном секторе, где можно воочию наблюдать за коррупционным оборотом, давлением государственных органов, которые выступают в роли таких квазичастных предприятий, облагающих нелегальным налогом, дополнительным налогом, коррупционным налогом бизнес-структуры, и заканчивая, например, людьми, которые, может быть, не столь многочисленны, но могут выходить на митинги после личного опыта тюремного заключения, несправедливого. Это в том числе могут быть люди с самыми невероятными, опять же, жизненными обстоятельствами, попавшие в тюрьму по обвинению в хулиганстве и за это время успевшие потерять, например, близких, друзей, социальные связи. Я не говорю, что этих людей много. В случае нашего исследования довольно трудно говорить о какой-то численной репрезентативности. Но те смыслы, с которыми люди выходят, то, что они ищут в этом митинге и в целом в протесте, может контрастировать очень сильно. И, конечно, люди, которые не общаются друг с другом в пространстве митинга, имеют очень немного шансов узнать о жизненных обстоятельствах друг друга и о взглядах на социальную программу и повестку, на политические предпочтения и так далее.
Это был кандидат социологии Александр Бекбов. Молодые ученые продолжат изучать политические взгляды, настроения и состав участников протестного движения.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. О развитии событий в программе «Свобода в полдень» 12 часов по московскому времени и на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Может ли быть подлинно общественным телевидение, управляемое из Кремля, спорит председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов и члены Российской телеакадемии Станислав Кучер и Игорь Яковенко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся.
За неделю до выборов господин Строскан начинает.
Повесьте следствие. В 2008 году, будучи еще бизнесменом.
Они скандировали, что домей не пройдет, православие или смерть и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.